ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы в прямом эфире, Сергей Бунтман у микрофона, программа «Не так», и сегодня у нас в гостях не историки, а просто люди, которые задумали и начинают реализацию фильма. Фильма, условно, я скажу, никто не знает, как он, или вы знаете, ребята, как он будет называться? Знаете, как он
будет называться? «Знамя №5».
«Знамя №5», да. Речь идет о «Знамени Победы». Я сразу представляю, вот Катя Шатрова, здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
Вадим Шатров, режиссер этого фильма. И продюсер Илья Тус. Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Я очень захотел, чтобы мы подошли к этому проекту. Я услышал об этом проекте, и мне показалось, что здесь может быть очень интересно. В конце концов, потому что, честно говоря, вот нынешнюю высокоскрепную духовную продукцию про Великую Отечественную войну мне смотреть и не хочется. Это я вам сразу прямо скажу, и сравнивать не хочется ни с чем. А хочется другого. Хочется, чтобы была рассказана история. Была рассказана история без каких бы то ни было экивоков, и не так, как надо видеть историю, а так, как она может представиться. Причем, ребят, вот абсолютно ясно, что какую-то объективную картину создать чрезвычайно трудно. Да?
Не просто сейчас, на самом деле.
Да и вообще не просто.
В нынешней ситуации, да, и в принципе не просто, и все запутано очень сильно. Поэтому да.
Не просто, я сразу хочу сказать, что еще я бы привязал к нашему журналу «Дилетант». Публикация в майском номере, в последнем номере, как раз о разных знаменах Победы. И о том, как эта история ведь очень мучительная и запутанная. Было все ясно. В детстве у меня было все ясно. Егоров, Кантария. Я их видел по телевизору на параде 65-го года. Вот они вышли и торжественно принесли. Причем, я не знаю, по-моему, впервые принесли. Ведь в 45-м году не приносили.
Нет, не приносили знамя. Жуков решил, что не нужно показывать знамя Победы на параде почему-то. И опять же, никто не знает, почему.
Это именно Жуков решил тогда?
Да, именно Жуков решил.
Вот об этом есть какие-то документы, что вот решили это, да, или воспоминания?
Воспоминаниях все. В воспоминаниях тех командующих
людей,
да, участников событий,
да,
которые об этом говорят.
И вообще вот взятие Рейхстага, это как и любой такой тяжелый военный эпизод, ведь это же тяжелейшие бои, совершенно никому ничего не понятно. Я думаю, что непонятно было и еще, и здесь мы переходим на позиции во многом Льва Николаевича Толстого, что не очень понятно было и военачальникам, что именно в каждую секунду происходит вокруг этого. Вот как, вот расскажите, как вы изначально пытались подойти вот к этой истории?
Может быть, стоит рассказать, как пришла идея сама этого проекта. Она достаточно интересная. Мы сейчас закончили съемки фильма «Школьный стрелок». И одним из актеров, который принимал участие в съемках, был Давид Шонья. Как выяснилось, он является внучатым племянником того самого Кантари.
Мелитона, да.
Да. И он пришел к Кате и рассказал ей историю о том, как он с детства мечтал снять фильм о своем выдающемся родственнике. Причем вот тоже там была такая достаточно забавная ситуация. Мы вчера ехали с начала строительства нашего
отдельная история будет.
Да. Вот. И Давид рассказал, такую забавную историю. Он с детства думал, что фотография «Знамя Победы», вот эта известная фотография с флагом на куполе.
«Халдея».
Да, «Халдея». Что это афиша фильма некого про войну.
И он очень удивился, когда узнал, что такого фильма просто.
Он расстроился, у него действительно вот в детстве была мечта посмотреть этот фильм.
И потом у него превратилось в мечту пойти учиться на актера, чтобы снять этот фильм. И в итоге мы снимаем этот фильм.
Да, в итоге. Ну, получается. Сколько ему лет сейчас?
21
год.
21 год, да?
То есть тот возраст Мельтона Кантария, когда он, собственно...
Что, это означает, что в 65-м он всего 40 с небольшим был, да? Тогда, когда он вышел, через 20 лет.
Да, да.
Всего
да,
40 с небольшим. Это были молодые люди.
Абсолютно тогда. Молодые. Кантария попал на фронт, на самом деле, в 44-м году. Егоров партизанил и попал тоже на фронт, тоже в 44-м или в 45-м. Они молодые ребята, мальчишки.
Самое главное, что это были простые ребята из села.
Угу.
У Кантария вообще, по-моему...
Три или четыре класса
образования, да. Вот, и, естественно, мне кажется, зрителям будет интересно узнать историю войны именно с позиции простых ребят и с, ну, с какими-то разными культурными началами, но объединенной дружбой и какими-то общими человеческими ценностями.
Ну, в первую очередь, человеческие ценности, да, у нас основная идея фильма.
Ну да, показать людей, потому что вот мы ушли очень серьезно от того, чтобы от человека на войне. Есть эпизоды, могут возразить, что есть, конечно, кто же как не люди, и есть истории, которые... Но мне кажется, что очень многие истории очень деланные, очень какие-то они исходят из общего. Да, сразу отвечу Льву, который пишет, кто был Жуков в 65-м году. Мы говорим, что Жуков принял решение в 45-м году. В 45-м году, когда Жуков все-таки принимал парад, тогда в 45-м году, в июне месяце, парад Победы, мы говорим про 45-й, что его не принесли тогда Знамя Победы, а принесли в 65-м, это уже было, это первое такое серьезное было празднование Дня Победы после очень большого перерыва в 65-м году к 20-летию. Вот. Хорошо. Вот отправляйте смс плюс 7-985-970-45-45 и твиттер вызван тоже. Давайте отправляйте.
Когда мы начали в дальнейшем изучать историю, мы поняли, что в нашей команде присутствует некий такой элемент символизма, потому что вот Вадим у нас, например, как Егоров, тоже родом из Смоленска, у меня корни украинские, ну, и человек, который принес нам идею проекта, он из Грузии. То есть у нас фактически такой между... Ну, можно сказать, что международный, межнациональный проект.
Да, конечно. Я добавлю даже, что, не знаю, как это... Все равно добавлю. Исполнитель второй роли у нас немец.
Ну, русский, но корни немецкие. Корни, да, немецкие. Это тоже очень символично.
Павел Генинг, это тоже очень символично. Вот, ему тоже 21 год. Поэтому и роль Алексея Береста, их командира, будет у нас исполнять украинец Саша Ламинский. Мы с ним работали тоже на предыдущем проекте. Он вообще на самом деле певец, но он безумно артистичен, и он очень подходит для этой роли. Поэтому вот это наши главные герои.
А вот скажите, вот что у вас сейчас, во-первых, мы еще придем к замечательному Рейхстагу, что у вас вот на уровне истории и сценария, вот как вы к этому подходите?
На данный момент у нас работает целая группа историков, мы собираемся установить практически каждую деталь, чтобы не было у нас каких-то даже не киноляпов, а каких-то исторических ляпов, и у нас работает команда сценаристов. В данный момент заканчивая сценарий.
Нам в первую очередь мы все-таки хотели, ну, хочется показать историю не с какими-то глобальными, вот там с высоты птичьего полета мы видим, там, как разрушают Рейхстаг, а показать события именно от лица простого солдата. То есть зрителя буквально вот окунуть в войну, чтобы он прошел вместе с героями, как бы находясь рядом с ними, и увидел реальную картину происходящего. Причем мы будем стараться именно по стилю придерживаться гиперреализма.
такого, да, очень... Вот, вот как оно есть.
Да,
оно,
да.
Вот, то есть, вот, но не то, чтобы совсем чернуха. Да.
Ну, нет, ну, как, ну, понятно.
Нет,
что,
ну, да. Понимаете, нет. Вот меня поразило, вот когда подходит к этому, сейчас начнут плевать меня всякими вещами слушатели. Но вот я сейчас под думал сейчас о передаче про выставку в Нормандии. Я пересмотрел вот эти первые 20 минут
Спилберга. Спасти
рядового Райана. И знаете, что я там заметил? Вот то, что и раньше, это подтвердилось просто. Я заметил. Он очень вот отсюда снят.
Да.
Вот, очень отсюда вот снят, вот как вот от одного, от другого.
Да,
он очень снизу снят. Снизу. И при этом у него есть поразительная вещь. Он снимает массу народу. И масса каких-то секундных, я не знаю, я не замерял время, но там есть какие-то секундные, 20-секундные истории. И истории гибели, истории. Вот этот человек с каской, который у него осколок звенит.
С рукой.
И он раз... Да, который руку подбирает. Да. И вот сказка, он снимает и смотрит, как там. И в это время в него попадает пуля в голову. И нет ни одного такого проходного компьютерного человеческой массы.
Абсолютно точно.
И поэтому не зря, что финал вот всего этого вот отрезка, когда, когда камера приближается к ранцу погибшего солдата, и у него написано «Райан С.» на рюкзаке.
Да.
Вот там вот еще. Вот, вот мне кажется, что это вот здесь этот путь очень
это по сути наш путь. Это вот эта ручная камера, когда эффект ощущения присутствия полного происходит.
То есть со множеством деталей. Просто хочется, чтобы это был максимально детализированный мир. Вот вы правильно подметили, постоянно происходят какие-то маленькие истории на фоне основных событий.
Вот. Потому что уже невозможно снимать, когда все замерли, мы проходим там панорамы по лесу, а потом ура, и все бегут. Да? Вот это уже совершенно невозможно.
Это постановочная такая история, которая сразу чувствуется, и зрителям-то ощущается мгновенно.
Да, вот я когда с Бондарчука «Сталинград» смотрел, меня не покидало ощущение того, что я вижу некую историю в картонных декорациях. Вот я не мог в нее поверить, именно из-за того, что она слишком искусственно выглядит. Вот хотелось бы как раз этого эффекта избежать.
Поэтому мы вот и...
Вот теперь давайте перейдем к Рейхстагу.
Вот я как раз хотела сказать. Да. Поэтому мы и решили, что...
Мы долго, совещались, как мы будем это снимать. И
решили, что мы все-таки максимально хотим. То есть мы хотим избежать нарисованных картинок. Вот мы хотим просто сделать так, чтобы это было вот так, как было там. Поэтому мы решили построить просто Рейхстаг 45-го года с какой-то частью Берлина, с разрушенной площадью, вот, с разрушенным полем, которое было перед Рейхстагом, с домами.
В масштабе один к одному.
Да, в масштабе, в натуральную величину, для того, чтобы максимально...
То есть с четырех сторон?
С четырех сторон.
И со стороны Унтер-ден-Линден, где идет вот с востока, там,
точно,
и с запада здесь.
Да.
И там еще очень важный при взятии Рейхстага был квартал посольств, который еще... Это очень важное место такое было.
Вот мы как раз вот эту часть и хотим выстроить сейчас.
Собственно, вчера мы уже... это и начали делать.
То есть положили первый камень?
Да, у нас уже есть более 50 гектар земли где-то в районе Новой Риги.
В Русском районе.
Здорово.
И мы уже,
собственно... Кто это вам это предоставил?
У нас есть люди, которые нас поддерживают. Нас поддерживают сейчас достаточно... Узнав об идее, к нам приходят разные общественные организации. Вот это благотворительный фонд «Героя». Они взялись тоже за этот проект. Они помогают, их вот этот общественный фонд благотворительный помогает героям войны, героям Афганистана, героям Чечни.
Да.
Евгений Арсентьев, там президент фонда, тоже он приблизительно нашего возраста, поэтому...
Он очень с большим энтузиазмом относится к идее.
Да, он проникся этой историей и говорит: слушайте, ребят, мы готовы, мы будем помогать. И вот он нашел какие-то свои собственные связи, возможности, и вот нам выделили уже землю. Угу.
Как же можно построить целый квартал, это типа реконструкции? Но ведь нет, это можно. Во-первых, размеры понятны. Вот.
Да.
Он ясен. А можно ведь для этого какую работу предварительную надо делать?
Сейчас
вот чертежи.
На самом деле, вся проектная часть, то есть она существует, потому что проект Рейхстага, он есть, и даже в интернете мы видели схемы, чертежи, как он выстроен.
Угу.
Исторические изыскания, безусловно, того, что там было. То есть мы максимально вот этого будем придерживаться, по фотографиям. То есть у нас историки работают, историки, архитекторы. Сейчас мы уже эту работу вовсю ведем. И вот мы это сделаем. У нас будет, безусловно, вот первые этажи, они у нас будут такими серьезными, эксплуатационными, а этажи, которые выше, они будут как кинодекорации сделаны.
Ну, как же там до купола надо доходить?
Там
ведь всякие истории.
Нет, это понятно, что до купола, но в рамках сценария мы будем декорационную часть выстраивать, угу. Как внутренние декорации, безусловно, до купола. И купол у нас будет, и стекло у нас купольное будет падать так, как оно было. То есть это все мы, безусловно, сделаем. Но здесь важен какой момент? Здесь еще важно придерживаться техники безопасности.
Ну да.
Поэтому здесь будут работать кинодекораторы в том числе, для того, чтобы максимально сделать таким образом, чтобы не повредить при съемках фильма актеров и так далее. И все остальное.
Ну да. Скажите, пожалуйста, я слышал, что у вас есть планы и после кино его оставить.
Да, конечно, мы хотим оставить всю эту декорацию, потому что мы думаем, что новые какие-то традиции, может быть, создавать в этой стране.
Да, может, каждый год перед 9 мая будут реконструкторы устраивать реконструкцию событий.
Да, историю надо нашу поддерживать.
Нет, это действительно, если оставить потом, если вы его, конечно, не пожжете, не повзрываете во время съемок, надо же как-то.
Нет, мы не хотим. Мы хотим это делать в рамках...
В рамках пиротехники, нормально.
Да, в рамках пиротехники, в рамках того, что было после...
Ну, его же в итоге не взорвали, он же остался.
Ну да, он остался.
Он остался.
Немножко покосанный, да.
Да, купол... А вы знаете, что есть целая группа, работает те, кто ищет всех, кто оставлял надписи?
Знаем, да,
да.
Мы знаем. И один из людей, между прочим, мы будем с ним встречаться, он сейчас в Москве и жив. Который останавливался, оставлял надпись. Нам недавно позвонил наш как раз каскадер Илья Лэба, и он нашел этого человека, и мы в ближайшее время к нему поедем, кто оставлял надпись именно на Рейхстаге. Будет тоже для нас такое большое событие.
Вообще еще, конечно, под этот фильм, конечно, надо бы доснять тех, кто остался. Просто доснять всех, какими бы они пожилыми, древними ни были, надо доснять всех.
Хорошая идея, да, на самом деле.
Да, правда. Просто для того, знаете, для дополнительных материалов, для чего угодно, для себя, чтобы они были. И другое дело, что собрать за это время, мне кажется, то, что говорил в свое время еще в 60-х годах, когда Константин Симонов и многие другие собирали вот эту войну, действительно, солдатскую войну, и пытались всех и снять, и чтобы записать, и чтобы это было. Но это как-то не понравилось товарищу Епишеву и политуправлению, и все это не та война, которая нужна. Сейчас тоже не та война, но все равно, мне кажется, их доснять и все собрать, что было снято.
Да,
бессмысленно мало было, конечно. Здесь много чего пишут. Смотрите, здесь много имен произносится. И вот Сергей вспоминает имя Устроева, вспоминает имя Самсонова. И, вы знаете, очень много было, потому что здесь история-то очень сложная. Были, насколько я понимаю, и вот у нас публикация тоже была, были специально розданные знамена.
Да, было 9 штук, да.
9 штук для того, чтобы их подрузить уже...
официальная
официальная и основательная. Угу. Но мне кажется, и вот так, судя по всему, получается, что там масса народу пытались хоть на каком-то участке Рейхстага, хоть на каком-то квадратном миллиметре поставить что-нибудь красное.
Ну, на самом деле, я скажу больше. Было в Москве еще изготовлено официальное знамя Победы, очень красивое и большое, еще, по-моему, в начале войны. Куда оно, что с ним случилось, неизвестно. В каком-то году, то ли в 44-м, на каком-то заседании Сталин говорил как раз, вот он об эту идею сказал, что нужно водрузить над Берлином. Неизвестно было еще.
Просто где. Над Берлином.
Просто
да.
Вот над Берлином знамя Победы. Он об этом сказал. И как-то до конца войны об этом забылось.
Не забылось.
Ну, до конца войны, до 45-го года. В 45-м году почему эти знамена, 9 штук, изготовили так быстро и в рамках, в общем-то, берлинской операции? Потому что вдруг командование, естественно, вспомнило в 45-м году, это быстро сделали из подручных средств. И вот этих 9 штук наши предприимчивые командиры, 9 штук знамен заготовили, а вось какой-то дойдет.
Ну, это правильно.
А вось какой-то дойдет, да. Дошло одно. И то, опять же, непонятная эта история. Почему одно, куда остальные 8 штук делись, тоже неизвестно. И история об этом умалчивает. И это последнее добралось тоже не сразу.
Ну да, тоже не сразу. И
не
были
первым.
Совершенно
да, не
были,
первым,
и да. были душераздирающие истории, как смотрели, как кто-то пытался, когда разведчики пытались дойти, кто-то появлялся вдруг в каких-то, на каких-то этажах, в каких-то окнах, на каких-то перекрытиях появлялся, исчезал. И там мы смотрели, пытались за ним смотреть, следить, как он там. Потому что это сплошная драма. И нельзя никого осуждать, что вот надо делом заниматься, а не там знамена выдружать. Но это было такое желание невероятное.
Это символ был для всех.
Конечно, что вот дайте я здесь закреплюсь. Мы прерываемся на новости и потом продолжим.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем разговор о знамени Победы, о будущем фильме. И у нас в гостях Катя и Вадим Шатровы, режиссеры и продюсер Илья Туз. Знамя номер 5. Это знамя Победы. Вот вы нам пишете +7 985 970 45 45. И аккаунт вызван в Твиттере тоже для вас есть. И по интернету можно с нашего сайта тоже отправлять сообщение. Андрей пишет: дед моей жены был командиром батареи и прямой наводкой пробивал в Рейхстаге бреши для пехоты. Он уже умер, пишет Андрей. Да. Ну вот это... Причем нельзя забывать, что Рейхстаг Рейхстагом, но ведь и существуют бои везде. И вот мы говорили, что вовсе это не окончание войны, но это очень знаменательный такой вот момент с Рейхстагом. Но это не конец войны.
Война еще продолжалась.
Далеко не конец войны. Ну, как далеко, когда каждая минута ценится, вот тогда и далеко. Вот. Еще дни. И очень серьезные проходили. Насколько масштабно будет участие? Вот массовка вам нужна будет?
Очень большая. Ну, во время Берлинской операции, на самом деле, пострадало и погибло огромное количество людей. Порядка 350-400 тысяч человек. Это то, что официальные данные, да, которые мы владеем. На самом деле, наверное, больше, значительно больше. И ну, вот мы хотим показать подобные масштабы. Мы хотим, у нас будет 1000 человек массовки, 1000.
Очень много денег. Откуда у вас деньги, скажите?
У нас денег, на это? У нас денег сейчас нет. На самом деле.
Так.
Да, мы сейчас общаемся с разными общественными организациями, разными людьми, руководителями национальных объединений в России, здесь, не только в России, в других странах нашего бывшего большого Советского Союза и европейскими нашими партнерами, коллегами. Просто рассказываем, что мы хотим вот такое снять народное кино.
Угу.
И на самом деле люди поддерживают.
По-моему, главное они сказали. Мы же снимаем фильм не про с нами, ни про Берлин, ни про Рейхстаг, ни про войну. Мы хотим сказать о том, что три человека, украинец, русский и грузин, вышли из, ну, были вместе, не различали себя по национальности, они как бы шли вместе и совершили этот подвиг. И именно вот сейчас, мне кажется, нужно об этом сказать. Это такая объединяющая идея, скорее. Сейчас, когда у нас происходят какие-то такие моменты, когда, ну, людей разъединяют, именно людей. Угу. Там не, я не говорю про политику, не говорю про какие-то государства и про и войны. Я говорю про людей, когда обычные люди начинают уже несколько косо смотреть на свою братскую, скажем так...
Враждовать
уже.
Да, просто идет, в общем-то,
мы хотим
прямая, кривая,
хоть
кривая косая.
Да, противодействие этому оказать.
Когда людям наплевать, кто он, кто они и что они. Ведь, честно говоря, было совершенно наплевать, там, что Кантария и там еще будем разбираться... кто он, грузин или мингрел, а вдруг у него фамилия еще какая.
Не было такого, да.
И были разные случаи, были разные, и друг друга начинали и попрекать всяким. Но вот здесь это абсолютно не важно. Это абсолютно не важно. Хотя, и мне кажется, достаточно спекуляции, что вот тогда вот выбрали, долго думали, Политбюро ЦК и ГКО думали, что вот должен быть один русский, один грузин, чтобы понравиться товарищу Сталину. Мне кажется, что здесь достаточно ерунда это была.
Но это не важно. А украинец, Берест-командир, который их был, он случайно, можно сказать, да. А вдруг он был бы армянином, азербайджанцем.
Ну, Берест и Кантария, они сдружились...
Егоров
и Кантария, да, они сдружились, в общем-то, как только попали вместе в отряд. Они разведчики. Они так и дружили себе. Берест назначен был их командиром, и не просто назначил, он сам даже вызвался, потому что он говорит, мальчишки эти, как они не дойдут. Он так говорил, что я их там за шкирку вытащил.
Надо будет прикрывать и за шкирку вытаскивать, потому что там ведь срывались ведь.
Конечно, там срывались, там жесткая атака, контратака была со стороны немцев, и там все это поле было устлано буквально телами, огромным слоем этих тел. Мертвых людей, и опять же, и русских, и немцев, и других. Я про русских имею в виду всех.
В смысле. Слушайте, а вот даже уже у Юрия Озерова вот в последних сериях в «Освобождении», вот там было, они пытались это сделать как могли, и как это соответствовало общей задаче фильма, абсолютно непонятную историю. Вот непонятно, кто где. Вот это всегда. Непонятно, кто где. Тут немцы, тут не немцы, тут русские, тут вот... ведь это же огромная совершенно, огромная конструкция, даже в своем полуразрушенном состоянии. Да, огромная конструкция. Там непонятно кто. Кто на лестнице, кто под лестницей, чей второй, чей третий этаж. Вот. И эта часть этажа.
Я скажу больше. Основной бой велся ночью. И, опять же, из воспоминаний наших солдат, они говорили о том, что мы не видели, что на расстоянии вытянутой руки находилось.
Да.
Мы вообще ничего не видели.
Там крошка, дым, вот все это поднимается, пыль нечеловеческая.
Орудия, которые стреляли по Рейхстагу, и, опять же, и немецкие авиаудары были, и наши стреляли по Рейхстагу, они же выбивали огромные вот такие дыры, и любой человек, который находился по ту сторону стены, немец, русский, они все, никто живых не оставался.
Ну, конечно, там была каша, конечно,
кошмарная. Каша, там адская каша была. Там это огромное сражение, очень трагическое.
Ну, понимаете, какой совершенно невероятный труд. Ведь для того, чтобы получилась вот эта каша, все было должно быть настолько расписано у вас, просто вот невероятно расписано.
Ну, поэтому мы большую команду собрали сейчас, правда. Да. Большую команду историков, очень много энтузиастов, очень много целой бригады реконструкторов, которые вот как раз занимались поисковой деятельностью. Все. Мы их собрали сейчас вместе. Ну, много людей, которые, в общем-то, горят идеей, желанием. И вот эта идея, которую Вадим сейчас озвучил, единение наших все-таки людей, народа нашего, потому что мы очень горько переживаем, что сейчас происходит. Вот, и нам помогает много, правда. Я думаю, что где мы не справлялись, здесь мы справимся. Главное, мы вот сейчас все вместе собрались и
делаем. Главное, что еще это сделать, поставить, сыграть, снять, чтобы это было убедительно.
Да.
А не чтобы нужно было, вы уж меня извините, чтобы потом не рассказывать. Вы знаете, какой большой труд мы сделали, сколько мы вложили в это усилие, и объяснять. Ну, ладно, что у нас там не очень получилось. Да, вот. Зато мы работали, мы учили. Нет, ведь это художественный риск очень большой.
Да, большой.
Но вам хочется,
нам
и давно хочется это
хочется,
сделать.
Мы это именно понимаем, это. Конечно.
Не освоить бюджет, а рассказать это.
У нас его нет. Мы исходим изначально и от идеи. А все остальное, оно придет.
Знаете, мы вот предыдущий фильм снимали, мы его сняли...
Практически с минимальным бюджетом. Да. На идее на одной. Мы собрали огромное количество специалистов, актеров. На площадке было 50 человек. Чисто на энтузиазме. Угу. У нас было все, там, начиная от оборудования, серьезного, профессионального, до еды, все было найдено на каких-то дружеских началах. Мы сняли полный метр без копейки денег. Это тоже событие на сегодняшний день в российском кинематографе. Нам не верят.
Потому что
сейчас он выходит, скоро выйдет в прокат.
Объясните, что за фильм?
Это фильм «Школьный стрелок» называется. Он снят по мотивам Стивена Кинга. Это фильм про ученика, который приходит в школу, убивает учителя и захватывает класс в заложники.
Это вы его снимали до того, как это произошло в Москве?
Мы снимали практически через неделю. Мы уже начали снимать, потому что студенты, которые, опять же, пришли к нам с этой идеей, они репетировали такой спектакль по Стивену Кингу. Как оказалось, события повторяют очень близки к теми, что произошли. Вот. И мы решили снять этот фильм, потому что нужно об этом сказать. Это тоже непростая тема.
Конечно.
Совершенно. Фильм, по сути, это не про школьника, который пришел, убил, что это выход из ситуации, все такое. Это фильм про недостаток любви, в первую очередь.
Детям.
Детям.
Но про проблемы подростков, и про их одиночество. И этот фильм обращение к взрослым в первую очередь.
В первую очередь меня заинтересовал папа, когда произошла эта история.
Да.
Который не пришел.
Даже не то, что не пришел. У меня сразу создалось ощущение, что он перекачал своего сына. Перекачал какими-то совершенно такими установками и устремлениями на идеал и требования какого-то идеального соответствия непонятному совершенно образу, который он создал, может, и правильному, и тогда родители. И парень сорвался совершенно, он все ушел. Это одна из причин, там много.
Там причин множество. Знаете, поразительно, насколько эта история, которая у нас пришла в России, повторяет то, что писал Стивен Кинг в 68-м году.
Ну да.
Он в 68-м году, будучи еще студентом первого курса, написал это произведение. В 77-м году это произведение издали. И в 2006-м Стивен Кинг обратился с заявлением изъять это произведение из продажи.
Угу.
Потому что в Европе и в Америке участились случаи.
Он просто очень хорошо прочувствовал, провидел. Ну ладно, все равно все ругали Вертера, потому что молодые люди как-то пытались с собой покончить.
Угу.
И все ругали, что страдания юного Вертера, что это
влияло.
Да, конечно, что это вина еще 200 с лишним лет назад. Скажите, пожалуйста, Андрей, а все-таки почему «Знамя Победы» пытались установить на Рейхстаге, а не на Рейхсканцелярии, например?
На самом деле, эта история-то была такая, что не знали, куда устанавливать изначально «Знамя Победы».
Угу.
Был звонок в Москву, командование, с вопросом, куда поставить знамя. Командованию дали ответ, на Рейхстаг. Это не обсуждалось.
Но действительно, согласимся, что здание Рейхстага, оно замечательное, это доминирующее.
Оно красивое, оно высокое.
Оно большое, да. Если кто Берлин знает, это доминирующее.
Доминирующее.
Та же самая Рейхсканцелярия, когда она была, это достаточно ординарное здание. А здесь просто на высоте, на доминирующей. И купол такой серьезный. И действительно это было то, из-за чего спорили, надпись, когда была сделана еще при Кайзере, еще была немецкому народу. еще народу. Еще народу, а не начальству. Вот тогда вот еще народу. Тяжелая история, она продолжается совершенно в другом. И кто видел Рейхстаг, кто бывал в Берлине, видел, это все-таки грандиозная вещь. При всем новом строительстве. Вот. Вот это, Андрей, мы ответили. Здесь, ну, сразу, когда упор делает, Таня спорит, когда то, что упор делается на межнациональную дружбу, так это подтверждает, что на самом деле этой дружбы не было и нет. Есть дружба людей. Конечно, есть дружба людей.
Мы про людей и говорим.
Конечно, дружба людей. Это не да здравствует дружба между там, русским, грузинским и украинским народом. Ура, ура, ура. Нет, это есть люди. А все остальное обстоятельства.
Безусловно, никто же не никто, вот мы сейчас, я еще раз повторяю, что мы собрались сейчас здесь, никто ни у кого не спрашивает, кто какой национальности, в принципе.
Ну, и это совершенно ни к чему. Другое дело осознавать, что есть проблема. И вот проблема сейчас совершенно жуткая и идиотская, на мой взгляд. Вот скажите, пожалуйста, вот здесь. Спорят ли историки, спорят ли реконструкторы? И второе, когда вы фильм сделаете, я не говорю если, я говорю когда, потому что вы его очень хотите сделать, когда вы фильм сделаете, начнется. Это не так, тут не так, а где у нас роль профсоюзной организации начинается, где партийная организация.
Конечно, начнется все.
Почему там то, почему там все, а этого быть не могло. Вот начнется, и Министерство культуры, небось, там займется этим.
Да, безусловно, мы это понимаем прекрасно. Но что, а как без этого? Историки, конечно, спорят, реконструкторы спорят, но, опять же, все же они на то и реконструкторы, что историки, что все подкрепляется не фантазией, а документалистикой какой-то.
Но все-таки нужно понимать, что мы снимаем художественное кино, а не документальное. У нас на первом месте идет история драматическая. Угу. Вот, история определенных людей, которые, ну, отчасти, естественно, будет вымышлена.
Да. И чтобы это не был какой-то такой вот обычный какой-нибудь биопик, знаете, вот такой про с таким вот давайте про мотивом, чтобы все узнавали там биографию.
Нет, конечно, нет.
Ну, мы понимаем, конечно, что это неинтересно. Мы снимаем кино для совершенно обычного обывателя, скажем так, не историков, не там еще кого-то. Для людей, которые придут, им просто будет интересно посмотреть это кино, и они поймут ту идею, тот смысл, который мы в него заложили. То есть реально поймут там. И не для просмотра биографии наших героев, и не для просто обычной реконструкции каких-то действий. Это действительно история интересная, просто в контексте...
И здесь вот в такой истории, конечно, будет здесь очень важна не только реконструкция или историческое обоснование, важна интуиция еще ко всему. Потому что и вы, и актеры, и, я не знаю, костюмеры, там, декораторы и так далее, они могут интуитивно сделать более правдивое, чем сама правда. Могут ошибиться. Вот интуиция здесь очень важна, чтобы нам было понятно.
Ну, конечно. Но у нас хорошие художники. Ну, вообще, мы работаем над фильмом целой командой. Вот всеми вопросами мы занимаемся... Все вместе. Угу. Вот как-то вот так у нас сложилось.
Мы все-таки, да, у нас есть такой момент, что мы людей в команду подбираем в том числе и по неким личным качествам. Угу. То есть люди действительно должны гореть идеей. Они,
в первую очередь,
да. Не в первую очередь, потому что иногда складывается впечатление, что у человека все-таки на первом месте какие-то меркантильные интересы присутствуют. Угу. Вот. У нас идея стоит на первом месте. Человек должен болеть, человек должен действительно хотеть это сделать.
Мне очень всегда как-то так удручает, когда начинают и молодые люди, и молодые кинематографисты, театральные люди и другие начинают играть во взрослых. как им кажется, как взрослые поступают. Сначала там бюджет, дайте мне миллиард, я сниму лучше, чем Спилберг и Коппола вместе взятые. Вот мне бы там денег, и все это оканчивается сидением на печи или какой-то там просто работой.
Возвращаясь к нашему первому фильму, я тоже иногда рассказывал знакомым, скажем так, из киношных кругов, они не верили, как вы снимаете фильм без бюджета, это же невозможно. Я говорю, как невозможно? Я вот этим занимаюсь, причем у нас не дилетанты участвуют, у нас известные люди задействованы, актеры, очень большое количество музыкантов было привлечено. И все.
Вот известных музыкантов. Да, известных Татьяна музыкантов. Татьяна Буланова в одной из главных ролей. Да. Там Александр Косовицкий, Глеб Самойлов, Саша Иванов. Ну, Саша рок-музыканты, но очень культовые, известные личности.
Да, естественно, потому что мне кажется, что мы преувеличиваем меркантильность наших коллег и наших
людей. Вы знаете, это очень смешно, да. Мы один из продюсеров очень известных пришел к нам навстречу, и первый вопрос был, ну, давайте рассказывайте, как это. И что, и все без денег? Не может быть такого. И Глеб Самойлов без денег, и Таня Буланова. Ну, как же, это же невозможно, как это? И мы говорим, ну, вот так, очень просто. Ну, потому что, ну, людям близка идея, поэтому они готовы были, и музыку они свою нам, ну, в саундтрек предоставили.
Просто
предоставили,
и просто, подарили,
просто,
да?
Просто подарили, так, да. Просто подарили музыку, и мало того, что... Опять же, мы через музыку эту еще идею распространяем.
Вот. Да, у нас порядка там 6 клипов было снято.
Да, мы сделали в рамках фильма еще порядка 6 видеоклипов для этих музыкантов, которые у нас, в которых как раз кадры из фильма присутствуют.
Ну да, можно всегда найти. Выход-то можно всегда найти.
Да, вот мы такой выход нашли.
Вернемся к истории, передача историческая наша, и вернемся к истории. Вот, мне кажется, честно говоря, у нас, я вижу впервые, вот желание и такое желание вот сделать историю, желание вот погрузиться и из нее выйти. И вы знаете, куда, в принципе, это выходит. Вы знаете, куда событие выйдет. У нас есть эти кадры, у нас есть настоящие, у нас есть постановочные там знамя, у нас есть увеличенное для того, чтобы
было видно,
да. О чем и написано здесь. У нас есть все. У нас есть эти тряпочки, которые эти трагические тряпочки, которые безуспешно, когда и успешно пытались прицепить к чему-нибудь.
Весь Рейхстаг был увешан.
Да, он весь как,
был увешан,
вот, как,
да.
Как такая вот
красными кумачевыми,
как страшная елка такая, да, вот да. Была такая. Вот это все есть, к чему это? А как это? И мне очень, это очень здорово, что вы первоначально не знаете, те, кто делает фильм, как это в точности будет, и какие будут в точности ощущения у актеров, когда вы будете снимать. И вот многие вещи, с одной стороны, выстроены, а с другой стороны, в процессе работы найдутся,
да,
точные ощущения.
Абсолютно точно. Знаете, как вот мы с точки зрения режиссура к этому вопросу, мы с актерами работаем и требуем от них вот этих переживаний внутренних здесь и сейчас, да, в тот момент, когда они создают свое произведение в рамках фильма. Вот здесь и сейчас. И как это получится, мы узнаем только тогда, когда мы будем это делать, безусловно. И вот тогда мы увидим их отношения, потому что мы готовим сейчас как раз вот к тому процессу, который будет происходить вот во время съемок. И вот они тогда нам покажут со своей точки зрения. Они сейчас все молодые, они как раз такого же возраста. Они через себя пропустят вот свое отношение.
Не, я надеюсь, что в войнушку они играть не будут.
Вот они не будут играть в войнушку, потому что, ну, то же самое Дато, Давид Шония, он настолько, ну, он всю жизнь этой истории жил, он через себя это пропускал.
Не перегореть, чего важно.
Нет, это же Грузия. Это же менталитет людей, которые не перегорают, мне кажется, никогда.
Дай бог, слава богу, будет тогда.
И он такой, он же еще молодой.
Вот смотрите, еще очень важно, чтобы вот был... Вот я себе достаточно вот, представляю, что это должен быть водораздел перед тем, как вы вот готовитесь, вот сделаете, вы строите Рейхстаг, это, строите все прилегающие кварталы, все готовите, все прописываете. Но я думаю, что не получится, если не будет вот это вот водораздела, и вдруг они все, и вы с ними вместе туда попадаете. Вот, и начинает вот это происходить, с одной стороны, с абсолютно ясной, трезвой художнической головой, что вы понимаете, как это делаете, как вы это делаете. Но если вот актер на секунду, какой-то частью своего там сознания не попадет туда по-настоящему, наверное, будет немножко не так. Вот как он туда попадет? Вот это ведь очень важно, наверное. Как он сохранит вот это? При всей сложной работе и именно в кино они не просто же.
Ну, мы верим в наших ребят.
Да.
Верим в себя, это самое главное. Вот я так могу ответить на этот вопрос.
Ну что ж, хорошо. Вот сейчас вы, несмотря на то, что средства там по мере поступления и все это будет, вы ничего не ждете, и вы начинаете работать. Значит, вы начали строить Рейхстаг.
Да, мы начали строить Рейхстаг. Мы заложили вчера первый камень, мы уже запланировали, где это будет находиться, как, поэтому мы делаем. Бюджеты мы никуда не идем специально, ни в какие органы. И
государственные имеется в виду.
Да, государственные органы.
Потому что, на самом деле, многие люди у нас уже поддержали, и у нас крепнет уверенность, точнее, не ослабевает, что действительно все случится и произойдет.
Да, хорошо, потому что много у нас в России, и не в России тоже, много людей, которые хотят, которые горят идеей.
Ну да. И вот эта простая фраза: я хочу, чтобы было такое кино, и если вы, ребят, за это беретесь, давайте я вам помогу. Вот примерно так. Вот это нормальный ход. Это нормальный. Вы знаете, я долго ждал, что вот я долго ждал, что мы когда-нибудь договоримся. Причем не просто, не какой-то достаточно такой скромный, интимистский какой-то. Вот. А именно то, на что всегда требуется, и на что у нас главный пирог, который отрезает там себе, давайте мы сделаем там про войну великое, и мы сейчас будем на это тратить, именно на это государственные деньги. А когда вы просто с другой стороны заходите, со стороны идеи, я могу только пожелать, чтобы мы удовольствием дождались.
Да, я думаю, что никаких сомнений у нас в этом нет, в любом случае.
А вот в данном случае, я не люблю там датские всякие юбилейные, а в данном случае, ребят, вам надо успеть к юбилею.
Ну, получается так.
Да. Надо.
Мы хотим это сделать, у нас вариантов нет.
У нас просто нет выбора.
Да, у нас.
Мы должны это сделать.
Спасибо, друзья, продюсеры. Вот Илья Туз, картины, и режиссеры Катя и Вадим Шатровы. Спасибо.